и утроли. Петр,
Вера, идите, вы же председатель.
Видите,
ваше мероприятие.
Как секретарь совета, тогда по наследию срок.
Да как хотите. Это ваше мероприятие ночное.
Но жаль было терять сегодня возможность такой встречи. Это обусловлено несколькими причинами. Премьеры в первую голову, премьеры на всякого мудреца на сцене вашего театра, Борис Иванович, мы все знаем, что пьеса эта в вашей судьбе занимает особое место, потому что премьеру этой пьесы видели в европейских театрах. Но вот такое интересное соединение Борис Ивановича Товстоногова, труппы прославленной, удивительные труппы БДТ и Владимира Яковлевича Лапшина, вот дал тот результат, который мы сегодня видели. Почему вот ПТО и музей, Госмузей-заповедник Александра Николаевича Островского-Щелыкова просят вас очень сегодня обменяться? Потому что у нас через 9 месяцев будет 100-летие со дня смерти, день памяти Александра Николаевича Островского. Здесь присутствуют уникальные с точки зрения вот нас тех, кто вас ценит и любит, и знает вот на протяжении долгого времени. Александр Петрович Свободин здесь вот. Известнейший советский драматург Павлинский. Представитель Японии. Вот. Совершенно удивительный. Дина Морисовна Шварц, душа.
Свободен
она была.
Ну да, все это.
Уже до меня.
Да, душа. Значит, вот просьба, Владимир Яковлевич, так как вы...
Жены еще присутствуют.
Это второй я.
Умная жена.
Ну, жены – это душа.
Да. Душа.
Владимир Яковлевич, вам слово, потому что вы, Сергей Александрович, конечно, одно целое. И вот хотелось бы сегодня, собравшись, услышать ваши впечатления об этом спектакле. У нас есть такой скромный опыт, был вот несколько лет назад, когда также мы собрались и услышали первые впечатления о спектакле «Волки и овцы». И на сегодняшний день это документ для истории отечественного театра бесценный. И вот зная, что время у нас у всех людей так быстро бежит, решили сегодняшнюю возможность не упускать.
Кто знает, как там
выйдет? Он готов, конечно.
Не надо согласовать.
Все в порядке.
Простите, пожалуйста, госпожа Тукраева может записывать на магнитофон эту беседу?
По-моему, абсолютно может. А что такого нелегального?
Да, подпольный острог.
Ну, для того, чтобы начать, может быть, несколько слов я скажу, потом мы услышим мнение тех наших друзей, которые сегодня впервые видели этот спектакль. Я, впрочем, принадлежу тоже к числу тех, кто впервые видел этот спектакль, потому что я был только на репетиции в середине процесса. Скажу я несколько слов, вот, пожалуй, по какому, прежде всего, поводу. У комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» совершенно особенная судьба. Когда-то, когда она появилась, она казалась рядовой, в общем, довольно вещью из многих комедий, которые Островский каждый год ухитрялся писать к началу сезона. А в этот сезон, в тот сезон, когда она впервые была поставлена, даже был для него необыкновенно плодовит, он еще и «Горячее сердце» успел написать к тому же сезону. Ну, и прошло вот столько лет, и выяснилось, что некоторые комедии Островского, хотя и идут, но не слишком часто, и не очень, может быть, звучат современно, в современном мире, а некоторые комедии вдруг получают вторую жизнь, очень разнообразную, интересно и неожиданно порой. Мудреца ставили последние 10-15 лет необыкновенно много. С той поры, как вахтанговцы вспомнили об этой пьесе, это было в 68-м году, и, кстати сказать, совпало фактически со столетним юбилеем. Вот пьесе исполнилось 100 лет, и она обрела второе дыхание. После этого ее ставили в художественном театре, в Малом театре, в Псковском театре, в Свердловском, по-моему, театре. И еще множество других постановок «Мудреца» прошли за недавние годы. Я думаю, что задача Георгия Александровича, который ставил эту пьесу уже и за рубежом, и впервые мы ее увидели на сцене этого театра, его театра, задача была необыкновенно увлекательная и трудная. Трудная хотя бы потому, что уже была большая традиция трактовок этой пьесы и множество различных вариаций, так сказать, как ее ставить. Кстати сказать, ставили ее не только традиционно, но и очень смело. В свое время Эйзенштейн поставил эту пьесу в цирке. Это мы тоже не можем забывать. Но вот как звучит эта пьеса в 85-м году? Мне показалось, сегодня на спектакле, не предвосхищая других мнений, скажу только о том, что я думал, мне показалось, что главный смысл, главная удача этой постановки в том, что нерв ее найден правильно, что самое центральное в ней понято и поставлено, и сыграно исполнителями на очень большой высоте современного смысла. Я говорю прежде всего о двух важнейших ролях, а они определяют в большой мере концепцию пьесы, о роли Крутицкого и о роли Глумова. Крутицкий — это целое явление в исполнении Лебедева. И это, конечно, с одной стороны, в традициях удивительных исполнений этой роли, скажем, Станиславский, который играл Крутицкого, мы знаем, что он тоже придумал себе множество каких-то удивительных приспособлений, находок. У него был, он, например, подходил к аквариуму, аквариум был на сцене, и долго разглядывал рыбок в какую-то трубочку, свернутую из газеты. Это такой момент идиотизма полного, значит, этого самого генерала и его шестилетних привязанностей. Я был потрясен тем богатством удивительных каких-то находок, красок, движений, поворотов, совершенно незаезженных, не банальных. Это был целый фейерверк актерской игры и постановочного мастерства, связанного с этой ролью. Одна сцена, когда он сидит почти что на троне, значит, в своей этой библиотеке, эта сцена объяснена, она поставлена, конечно, грандиозно, задумана грандиозно и воплощена абсолютно адекватно этой задаче. Я думаю, что очень важно, что это не просто идиот, кретин, я не знаю, слабоумный человек, но что в нем есть злая сила, что эти старики не так уж беспомощны, что они не так уж безвредны, что это не просто доживающий осколок, а что он еще хочет определять, говоря нашими словами, идеологическую атмосферу, он внедряет свои прожекты самым силовым и настойчивым образом. И это, мне кажется, тоже донесено в этом спектакле с большой силой. А второе – это Глумов. Глумов, который мог бы быть блестящим героем, таким Фатом, как его неоднократно играли. Глумов, который мог бы быть просто подлецом и, так сказать, ничтожеством, но здесь Глумов гораздо серьезнее, глубже и значительнее. Это Глумов, в котором живут какие-то идеи, может быть, 60-х годов, какой-то студенческой молодости его, более ранней еще, может быть, какие-то отголоски еще и грибоедовского, так сказать, времени. Во всяком случае, блестяще найдены эти его очки, так сказать, которые он надевает только в тех случаях, когда он возвращается к тому погубленному «я», которое у него было, это, конечно, замечательно. И возвращение его к различным перевоплощениям, связанным с его подлым уже сознанием, распределяющимся во всех этих лицах. Я думаю, что эта тема погубленного ума, погубленного таланта в соединении с этой ужасающей геронтократической темой Крутицкого, она дает очень мощный заряд сатиры и определяет самое главное в этом спектакле. А второе – это стихия театральности, стихия необыкновенно яркой театральности, которая всюду в этом спектакле видна, в разных поворотах все время возникает, дает ощущение праздника, дает ощущение смеха в зале и, кстати сказать, действительно смеются, как на комедии должно, очень дружно, хорошо, весело. И тут есть необыкновенные удачи среди, между прочим, исполнителей второго ряда. Я уж заранее скажу, я считаю великолепным исполнение Трофимовым в роли Голутвина. Таких Голутвиных я не видел. Да, о многом можно вообще еще говорить, но я, сохранив за собой право, может быть, еще что-нибудь сказать, хотел бы, чтобы высказались другие товарищи, и чтобы нам идти по порядку. Может быть, Александр Петрович Свободин возьмет сейчас слово и как крупнейший театральный наш авторитет скажет, как ему показалось сегодняшнее представление.
Вы понимаете, я обычно на утро сознаю несравнимо больше о вечернем спектакле, чем сразу после него. А кроме того, Владимир Яковлевич, в сущности, отнял наш хлеб. Он, по сути, все сказал, чтобы я мог сказать. Я могу добавить сейчас только следующее. Понимаете, в последние десятилетия даже происходят поиски современного языка сценического для воплощения пьес Островского. Все-таки, положа руку на сердце, надо сказать, что мы имеем великого русского драматурга, но мы не имели к нему до последнего времени сценического ключа, такой, какой вот приобрели наши театры и совокупными усилиями, и благодаря, кстати, и БДТ, прежде всего, в трактовках Чехова. Вот Чехов осваивается лучшими театрами. Для Чехова найдена какая-то современность в воплощении. Островского или подтягивали к бытовому решению, это есть сколько угодно таких спектаклей и сейчас, такое бытовое, классическое правдоподобие, которое, кроме как ложью, ничем не оказывается сейчас, все равно. Или, значит, педалировали развлекательное начало, вот такое, даже в хорошем смысле, эксцентрика, гротеск, буфонада, но которая часто превращалась парад аттракционов, монтаж аттракционов. Я видел много таких спектаклей. И даже тот спектакль, о котором вы упоминали, Вахтанговского театра, несмотря на то, что там был ряд замечательных номеров отдельных, ну, в частности, там и Крутицкий был плотник, превосходный, тем не менее, он все равно тоже был парадом аттракционов, потому что он не был насажен, так сказать, на стержень большой мысли, большой идеи. Это я просто цитирую статью Лакшина из «Нового мира 20-летней давности», значит, где все про это было сказано. Значит, и вот этот спектакль. Вы знаете, по сути, я впервые вижу спектакль по Островскому, где я не вижу никакой натурки, где просто передо мной современный, великолепный, блистательный спектакль, и у меня нет даже, так сказать, подозрения, что что-то в нем архаично, что-то уже отжило. Ничего не отжило, все говорится на современном языке, сценическом. И что меня здесь подкупает? Вот у Георгия Александровича, вот в «Тарелкине», допустим, и потом вот в этом спектакле, есть такой барьер смелости, который надо переходить. И многие режиссеры его не переходят в гротеске, в буфонаде, в фарсовости, даже, знаете, приближаясь к так называемому французскому фарсу, там у Крутицкого есть такие места. Нужно где-то этот барьер перейти, и тогда получается совершенно другая изобразительность, и правда выстраивается по другому закону, по закону вот такого спектакля. Этот барьер переходится, храбрости хватает, и тогда мы видим цельность, и тогда мы живем по этому закону. И тогда вот эта сквозная мысль, тут я согласен с Владимиром Яковлевичем, доносится совершенно очевидно. И я тоже считаю, что я не буду говорить подробно о каждом из исполнителей. Здесь есть много удач. Великолепно Ковель, Манефа. Мне очень понравилась Оля Волкова, потому что та просто отчаянной храбростью очень точно играет в этом рисунке эту маму. Значит, и ряд других исполнителей. Отлично Басилашвили здесь. Но вот что действительно интересно, зная весь цинизм и видя Глумова, мы сочувствуем ему как талантливому человеку. И этот спектакль, кроме того, о чем говорил Владимир Яковлевич, о гернатократии, об этом страшном биче консерватизма, который бессмертен тоже в обществе, и которого все время надо показывать, здесь есть еще очень важная современная идея генезис карьеризма. Вот что такое эволюция карьеризма, потому что есть карьеристы неталантливые, это неинтересно и не представляет опасности, но есть карьеристы квалифицированные, талантливые, которые делают карьеру вне дома, а дома остаются другими людьми, как Глумов, и вот здесь это очень-очень интересно. Я должен отметить великолепное оформление Шергина. Это элегантно, это лаконично, это по линии ажурно совершенно сделано, по цвету очень хорошо. Вся конструкция вообще Кочергин умеет вдруг использовать контуры одежды для какой-то сценической конструкции. Он так делал Головлёвых в Москве, а здесь он действительно сделал нечто подобное корсету, что ли, в общем. И это здорово получилось. Сама трансформация этих площадок, двух комнат, мебель, свет, все отменно сделал. Сегодня мне просто показалось, что второй акт шел примерно на 10-12 минут дольше, чем он должен идти.
И чем шел обычно.
Вот, и тогда вообще бы по ритму было все в порядке. И вот у меня такие первые ощущения.
Спасибо, Александр Петрович. Хотелось бы услышать, что думает Афанасий Дмитриевич Сарлынский по поводу этого спектакля.
Вы знаете, после того, что уже сказано было Владимиром Яковлевичем прежде всего, потому что он-то понимает это много и хорошо, глубоко, и много написал. И после того, что сказал Александр Петрович, я как человек, так сказать, ну что ли, другой профессии, вот, то есть не критик. Вот, я исследователь драматургии. Могу сказать лишь то, что мне кажется чрезвычайно важным сегодня этот спектакль, принципиально важным. Почему? Потому что, мне думается, время, через много лет, как ни печально, дает основания для того, чтобы этот гениальный совершенно, хотя и в комедийном жанре, текст, будем говорить так условно, вот эта гениальная комедия прозвучала бы так, как будто бы она написана для сегодняшнего дня. Вот. Ну, как здесь смещаются в себе вот время и комедия Островского. Это меня очень волновало, потому что я понимал, что ну, можно очень поставить традиционно. Я, правда, не думал, что Юрий Александрович Товстоногу поставить традиционно. Нет, я как раз и не полагал так, но так много было традиционного в постановках Островского, в том числе этой пьесы, что, в общем-то, я, например, так не мог предположить вот даже, что вот так вот будет все это таким, я бы сказал, простите, ради бога, гениальным озорством, вот, прочитано это сочинение Александра Николаевича Островского. Ну вот время, вот, я повторю это, оно, конечно, всегда мы верим в то, что время несет в себе что-то новое. Вот, и мы уже расстаемся с Крутицкими. Вот. И что уже не нужны нам Глумовы. Ну и прочие братья, так сказать, на подверстке жизни или эпохи, скажем. Однако же оказывается, что все еще это есть, и все еще это волнует нас. И когда открывается этот мир, вот такой вот комедийный и такой яркой сущностью, тогда думаешь, Господи Боже мой, как хорошо, что есть вот такая рука режиссерская, которая может открыть эту дверь, это окно, чтобы просмотреть мир. И соединить эпохи, времена. Вот потому что, в общем-то, я в пьесах Островского всегда видел, как и многие другие, естественно, для меня очень было важно видеть, я видел вечное. Вот, потому что, в общем-то, и при жизни как-то так, ну, это всем известно, тем более тем, кто пишет об Островском и писал о нем. Это вечное зачастую не замечалось, а замечалось лишь то, что несет быт своего времени, хотя бы и быт очень сочный, вот, быт, скажем, купечества и так далее, и так далее. То есть бытовая сторона того, что делал гениальный драматург, видимо, еще не находила того адекватного для себя выражение сценического, которое так ожидалось, ожидается всегда, так сказать, которое вот бывало, будет и есть. Вот. И еще момент, который, мне кажется, очень важным. То, что, это, конечно, несколько, может быть, звучит забавно, но мне приятно, что этот спектакль появился в Ленинграде. Вот, то есть окно в Европу. Петроград, Петербург, Петроград, Ленинград. Почему я говорю об этом? Потому что Островский долго-долго не прорывался в Европу. И сейчас, собственно, конечно, мы понимаем, он прикоснулся к этой теме очень справедливо, я об этом не однажды говорил и писал, Владимир Яковлевич. Он для западного, скажем, театра казалось несколько архаичным, потому что не находили ключа для того, чтобы понять этого совершенно замечательного, великолепного и для каждого времени замечательного драматурга. И когда я вижу такой спектакль, я думаю, как хорошо, что он состоялся в Ленинграде. Вот, и прямо в прямую, так сказать, вот на Западный театр идет такая разжигающая, так сказать, вот, интерес к Островскому волна. Волна от совершенно необыкновенной режиссуры. Режиссуры совершенно необыкновенной своей тонкостью, постижением характеров, природой комизма. Причем современного постижения режиссерскими актерскими средствами природы комизма. Потому что можно, скажем, ну, уже об этом говорилось, и можно шутить, так сказать, но при этом быть не понятым. Шутить на сцене, шутить актерскими режиссерскими средствами, но быть не понятым или наоборот, так сказать, оказаться в положении человека, который видит шутку или, так сказать, слышит шутку, но ее не может принять современный человек. А здесь я все принимаю. Я понимаю природу шутки на этой сцене. целом природу комическую я принимаю душой. Я волнуюсь, страдаю. Страдаю потому, что, как ни странно, действительно, это верно, на самом деле. Мне этот, понимаете, растение я, мне кажется, в общем, человеком, который вызывает страдание. Потому, в общем-то, знаете, это заложено все. Вы очень верно подметили относительно этих очков и сказали о том, что, вот, мне кажется, что какой-то, может быть, какие-то отзвуки еще грибоедовских, еще Чацкого, понимаете ли, возникают в этом характере, который играет великолепно Ющенко и который поставлен главное хорошо очень в этом спектакле. Так что же, кто хочет сказать, я закончу свое, может, несвязанное свое слово, что хочу сказать еще вот по этому поводу, что вот мне думается, вы знаете, что вот когда такой спектакль появился, а он, слава богу, уже есть, на него будут писать, на него будут приезжать смотреть люди из разных стран, его будут смотреть, вот, то этот спектакль, он вдохновит очень многих режиссеров, я думаю, только бы не посмотрели бы, на то, чтобы вдохновить на то, чтобы ставить шире на Западном театре Островского. Потому что, ну, понимаете ли, об этом опять-таки писалось и говорилось, это не новая мысль, но как было бы здорово, если бы этот замечательный, великий драматург со своей совершенно, ну, как сказать, глубинной сущностью, как сказать, российской, вот, вслед за Чеховым, который уже пробил дорогу на Западный театр своей драматургией, и нашими усилиями, наших режиссеров, вчерашний «Дядя Ваня» еще одно подтверждение, вчерашний спектакль «Дядя Ваня» еще одно подтверждение этого. В вашем же театре, в вашей постановке, Игорь Александрович. Чтобы вот теперь Островский пошел бы так же интересно и так же с таким же остроумием, схваченной режиссурой, с таким блеском переданной актерскими силами. Вот. И этот вот пример. Подвижнический, я бы сказал, пример Георгия Товстоногова и артистов этого театра. Он очень много значит для будущего драматургии Островского на мировой сцене.
Спасибо, Афанасий Ильич. Пьеса Островского «На всякого мудреца» – пьеса отчасти еще и историческая, в том смысле, что она часто читается нами как произведение вполне современное, но, между прочим, очень точно привязана к историческому времени, и масса даже там злободневного. Отчасти это уже уходит для нас, а кое-что все-таки как какая-то тень остается. Во всяком случае, мне хочется это отметить, потому что среди нас присутствует один историк, который во всяком случае смотрит с исторической точки зрения, может быть, на этот спектакль. Натан Яковлевич Эдельман, может быть, поделится своими впечатлениями.
Вообще плохо тот историк, который смотрит с исторической точки зрения.
Спасибо.
Который, значит, не смотрит не отсюда, а только оттуда. Когда Георгий Александрович вышел, сказал вещь понятную, но это исходит. Сказал, что вот ни одного положительного лица вступительного. Как-то я потом вроде как не думал никогда об этом, а то так. Действительно. Почему-то сразу на памяти, правда, моего любимого Щедрина выступила ту же цитата у меня. Памяти. Говорят, что у меня в сочинениях нет героев идеальных, а все это, господа, от того, что у меня идеал имеется. Я подумал, интересно, Щедриным я, значит... Потом еще Щедринское к концу, когда я все-таки так стал думать, тоже ну, исторически, как угодно. Я подумал, что... Крутицкий... худо-бедно, он, так сказать, идейный. У него есть идея некая. Он все-таки, хоть раньше он отстоял ее боль, сейчас он так все соображает. Ну, конечно, подвалат, но это пройдет, говорит он про... В момент он соображает. Когда думаешь, он совсем не соображает, это прекрасно улыбнет. Выясняется, он вообще соображает. И главный ли он ведет. И достаточно страшно, чтобы не просто какой-то марантик, как говорили в старину, вместо нынешнего слова маразматик. Вот, но, значит, это Значит, Маранти, да. Я вспомнил, я подумал, что, ну, в конце концов, и Мамаев тоже имеет идею. Ну, идею в поучении, что он всех учит, что он имеет право на это и так далее. Опять нищедрин пришел на память. Чудная цитата. Прошу прощения, что я обременяю это звездочку. В те годы в Щедринско-Островске шел спор, кто лучше, фанатик или циник. Очень современный спор. И Щедрин решал проблему такой цитатой. Нынче спорят, кто лучше будет, пламенеющий или приплясывающий. И многие полагают, что пламенеющий лучше, ибо чистым пламенем пламенеет. Я же, писал Щедрин, ежели мне будет между ними двумя приказано выбор произвести, тоже важно, только между ними, я обязательно возьму приплясывающего, потому что пламенеющий меня всегда своим чистым пламенем сожжет, а от приплясывающего я еще, глядишь, живьем уйду.
Николя.
Вот, вспоминал. Значит, почему ты говоришь, Щедрина? Это вовсе не есть, поверьте, ни из какой глубин моих нет желания сказать нечто вроде того, что Островский спектакль поставлен по-щедрински, и это плохо. Ничего подобного. Наоборот, это щедринские мотивы, которые присутствуют, и вообще всякий классик, я думаю, помогает понять не только себя, но и другого классика. Это очень любопытное явление, над чем стоит иногда подумать. Пушкин помогает нам понять Лермонта, а Лермонта Пушкин. Это очень любопытная тема. Иногда соответствующий классик иногда меняется. Вот сегодня Островскому, может быть, не подменяя, не заменяя его, помогает понять. Вот в этом ракурсе Щедрин.
Так и думает.
Да, так и думает. Это прекрасно. Это ловлено. И вообще, я благодарен театру и Арсановичу. Вот я подумал, что два крупных сочинения русской литературы, которые мы с детства молодых ногтей считали такими примерами реализма, ну, отражения действительности. За последнее время я вижу два примера разоблачения таких прямых теорий. С одной стороны, плохой пример, мне лично не нравящийся, не знаю, присутствующим, телевизионная постановка «Мертвые души», которая меня глубоко убедила в том, что я подозреваю, что «Мертвые души» — совсем нереалистическое поведение. Автор верит в то, что так было на самом деле, не получается. Здесь, в общем, основная часть ситуации так и не бывает. Ну не может быть такой уж глупец Крутицкий, и чтоб так, значит, он понимал лезть. Но художественно бывает. То есть тот доля гротеска, доля благородной художественной неправды, которую нарочито добавляет Островский, выявлена по-щедрински и показана, и это очень хорошо. Вот тут нет никакого снижения, бытовизма, наоборот, вытащена острая, гротескная, неправдоподобная, на самом деле, именно поэтому правдоподобная ситуация, которая позволяет нам много увидеть. И это проведено, и это сделано через весь спектакль. Причем зрители хохочут, даже истошно хохочут. Кто-то взвизгивал, он слева от меня. Нам напоминает прекрасный...
Вот, наверное, я.
Да, быть правы, пардон. Но нам напоминают это прекрасное чувство меры в постановке. Нам напоминают все же, что... Это дело грустное, вообще-то. Напоминает это из чудной паузы Ильченковской, что я делаю. Вот это вот прекрасно. Пауза дорогого стоит. Музыка, которая, мы говорили, да, музыка красная, в его оформлении, музыка Шварца, которая прекрасно дает. Она, у Шварца мы хорошо знаем музыку, сказать Александра Петровича. Он обладает талантом грусти, даже в самые большие минуты веселости. Он и веселый, может быть, но какой-то у него талант. Он вдруг напоминает. Мне, я еще так воспринимал эту музыку.
Эксцентрическая печаль.
Да, да, и вот угодно. Что есть. Угодно. Это, да. Просто я сейчас не представляю, как мне представление, что Островский задал вот такое музыкальное сопровождение. Это очень хорошо. И этот благородный гротеск проведен во многих. Например, мне запомнилось, например, вот молчаливая роль Томашевского, который, значит, подобен своему Крутицкому, я сказал бы. Казалось бы, естественно, а с другой стороны, Крутицкий стремится сделать всех подобными себе. И вот одного он сделал, и тот взгляд, который бросает актер на него, такой утомленный несчастный. Взгляд народа на этого генерала. Я просто пронял, без всяких слов, мне это чрезвычайно понравилось. Единственный момент был, вот, борьба, так сказать, высокого, острого, приятного, не совсем реализма. С привычным реализмом чуть-чуть возникло, может быть, в конце. Вот то, о чем говорил Саша, место для некоторых перед концом, не в самом конце, разумеется. Чуть-чуть некоторый спад, вот когда начинается серьезный разговор в последней сцене, и он начинает, так сказать, говорить. Мы очень уж мы смеялись перед этим. Мы очень уже настроились на определенную волну. Это не знаю, может быть, это, может быть, простым трением решается тут, как говорится. Таких мастеров не надо судить. Но просто я говорю свое чисто субъективное впечатление, может быть, ошибочно. Чуть-чуть, который потом ликвидирован финалом, этот некоторый спад, ликвидирован окончательным финалом, и все это, все завершено как прекрасным таким аккордом, очень точным. Ну, вот некоторые чуть-чуть такой чуть холодный ветерок мне показался несколько минут вот предпоследним, скажем, элементе спектакля. В общем, я думаю, что проблема пламенеющих и приплясывающих, проблема реформ. Нужны реформы или реформы вообще. Почему? Проблема карьериста. Проблема того, что с ним будет потом.
Почему?
Да. Превоскать. Или все-таки его не превоскать. Проблема подобного типа, она настолько современна, ну и широко мысли, что это делает спектакль. Прекрасно, злободневным в хорошем смысле слова, не сиюминутным, а вообще злободневным.
Актуальным.
Актуальным. Образуется некая цепь времен. Один конец в 1860, конце 1860-х годов, второй конец в середине 80-х. И происходит какая-то взаимная... Так что вот это голос историка. В общем, как историк, живущий в конце 20-го столетия, я потопал на наслаждение.
Спасибо, Антон Яковлевич. Здесь была затронута очень важная тема о том, как Островский идет на Запад. Но это мы увидим, как он идет на Запад в некотором будущем, а в нынешний момент мы можем узнать только о том, как он идет на Восток. Потому что у нас присутствует здесь госпожа Сакурай, которая, может быть, что-нибудь скажет о впечатлениях японского зрителя этого замечательного спектакля.
Это, оно, субъекту, сайконо имиджо, японни, гигаси эно мадо, акете кудасатта но геоги аркитан. Да, вакаримасу. Окно на восток своими лучшими пьесами советскими прорубил Георгий Александрович. Вообще МХАТу? МХАТу на китика на 16 лет МХАТу на. Это уже 16, спустя 16 лет после МХАТа, после приезда МХАТа на японскую сцену.
Кстати, この劇場に毎年来て、そして最高の演劇を楽しんでいましたけれども、日本の大衆が、まあ、去年で、広くみんな知るようになった。それはこの劇場のおかげ
です。Я каждый год приезжаю, почти каждый год приезжаю в Советский Союз и бываю в Большом драматическом театре и каждый раз с волнением, в предвкушении приезжаю нового прекрасного спектакля. А японский зритель понял прекрасный этот спектакль по гастролям в прошлом году.
Да, сегодня сивайна кото нан десу кедомо, мо сайко но акуся, сэнэнка но ката тачи ни иттерасшэру кото де котондо цукиру то омоимасу. Тоси ва мина сансэ.
Я могу только присоединиться к мнению, высказанному здесь специалистами,
что это прекрасный спектакль.
Да, けども皆さんの言葉と同じになると思いますけれども、このお芝居の最後の最後に近い場面ね、もうちょっと離れて、
終わりまで、
終わりまで、その時に今非常に緊張したな、非常にこう少し的なグリアンショの姿を見て、それは本当に現代的な。日本の聴衆に伝えたいオーブラスのこと
そこからなんで、
ね、
Сакурай сам говорит, что она с большим напряжением посмотрела, с большим напряжением смотрела весь спектакль. И пусть это сатирический образ Глумова выглядит очень современно, очень по
сегодняшнему. И для
Японии? Хотя это образ русский, но и для японского зрителя.
Так я думаю, где они, но такая-таки нет.
Но он предлагает образ, который и во всем мире, и в Японии очень понятен и очень понятен будет и во всем мире, и для японского зрителя.
Это снова не надо, потому что мы これぐらいにして大変ありがとうございます。
Я очень благодарна за то, что мне предоставили высказаться и присутствовать на сегодняшней встрече. И на этом хочу закончить.
Спасибо, Сакурай-сан, спасибо. Сейчас самый интересный момент нашей беседы, потому что, наконец-то, Георгий Александрович, молчавший, возьмет, я надеюсь, слово и немножко расскажет о том, как он думал, готовился внутренне к этому спектаклю и что он думает о сегодняшних впечатлениях первых его зрителей.
Что вы про наши слова?
Вы знаете, я готовился к этому спектаклю не только как обычно, готовишься к любому спектаклю, а я бы сказал, на протяжении многих лет практически и как раз на Западе. Первый мой спектакль по этой пьесе был поставлен в Польше, в театре Сполчесно, в 65-м году. Вот. Меня мой друг и руководитель театра современного, Сполчесного в Польше, Эрвин Абер, который меня пригласил на эту постановку, меня предупредил, что Островский совсем в Польше не популярен, что вряд ли, как мы не сомневаемся, что вы поставите интересный спектакль, но что он пройдет у нас немного, это ясно, и что вы не расстраивались, сказал он мне, я вам вынужден это сказать перед началом вашей работы. Хотя абсолютно верю, так сказать, в тот уровень, который вы не можете, так сказать, уродить. Так, вежливо он мне это сказал. И потом, когда этот спектакль вышел, оказалось, что он очень ошибся. Не просто в том, что... Дело не только в том, что спектакль был удачный, там блистательно играл Глумова артист Ломницкий, наверное, он известный. Вот. Но оказалось, что это попало в такой степени в тогдашнюю Польшу, что этот спектакль по количеству раз перекрыл самые большие боевики этого спектакля, этого театра. Такие как «Танго Мрожика», как «Карьера Артура Уи», блистательный спектакль, автор которого он потом повторил у нас, с тем же Ломницким в центральной роли. Вот. Он что-то прошел 500 раз, понимаете? А эти спектакли шли 300, 400, это что было полной неожиданностью. И я приписываю это не только, так сказать, в общем, интересному, как ты казалось, да, спектаклю и блестящему исполнению Ломницкого, да и весь ансамбль был сильный, а какой-то очень такой остротой, которая попала в самую, что называется, точку тогда. Это было. Вот. Следующая моя попытка, так сказать, подойти к этой пьесе была в Национальном театре в Хельсинки, в Финляндии. И этот спектакль там прошел непривычно
три года, чего у них не бывает. Спектакль идет один сезон, как правило. Просто такая традиция, Притамов пошел трижды. При том, что там не получился центральный персонаж, Лумов. Вот. И последняя моя попытка, которая наиболее близка к этому спектаклю, хотя по существу, в общем, далека, если так, по внешнему стороне, так сказать, они похожи, это спектакль в театре, Шиллер-театре в Западном Берлине, который я поставил в прошлом году, да, не помню, в прошлом году, да. Вот. Здесь что получилось? Пьеса очень срабатывала сюжетно, главным образом. К сожалению, вот у немцев нет сатирической традиции совсем, не считая, скажем, юмора Гофмана или Хайне, который, в общем, не немец. Мы не назовем ни одного такого крупного сатирика, скажем, как Рабле, как Щедрин, как Диккенс. Просто нет этой традиции в немецкой литературе. И свойство зрителя тоже какое-то, и актеров такого же порядка. Открытый такой, я бы сказал, солдатский юмор непонятен. Такие понятия, как, скажем, сарказм, ирония.
Клейст. А? Клейст.
Ну, может быть, вот клейст, да, пожалуй, это то.
Ну, все, это очень носитель.
Да, да, тоже такое. Такой, вот. Но главное, с актерами было очень сложно. И, в общем, актер Мастеровита, который играл Лумова, сыграл примитивного карьериста. Вот тема, которая меня волновала в этом спектакле, и я очень рад, что она почувствована сегодняшними друзьями нашими, которые выступали, вот тема этого предательства своего, которая мне была очень важна, что это не просто газетчик, у которого не вышла жизнь, который решил пойти по другому пути, а человек, предавший свои идеалы, и это внутренний трагизм, эту тему он просто не мог сыграть, понимаете, и даже понять ее. Вот что было интересно. Поэтому, естественно, что этот спектакль для меня самый дорогой, он подготовлен вот всем тем, о чем я рассказал уже. И здесь действительно нужно было, вот Александр Петрович, точное слово нашел. Я чувствовал, что нужно было взять этот барьер. И вот Щедрин был для меня руководящим моментом. Я тоже очень рад, что это почувствовано сегодняшними вот такими высококвалифицированными зрителями, которые первый раз смотрят спектакль. Вот это щедринское начало, вот, которое мне очень дорого. Я вот еще в Балалайкине его почувствовал, еще прежде Помпадурхи, Помпадурши, который когда-то ставил в театре комедии. Вот это, так сказать, вот сатирическое, вот, я бы сказал такое странное слово, сатирический абсурдизм, я бы сказал, знаете, вот так. Вот он меня очень, так сказать, внутренне подсказывал, что ли, вот этот ход. И здесь и Кочергин, и Шварц, говоря, конечно, об актерах. И руководящим еще моментом было для меня то, что тоже ни в одном зарубежном театре делать нельзя, потому что просто там нет подготовленного десятилетиями коллектива, который был бы способен на импровизационный поиск. Вот то, о чем я сегодня коротко сказал в субъективном слове. Вот это главный момент, без которого вот этого сатирического гротеска не сыграешь, понимаете? При том, что раскрыта вот особая логика этого, только в импровизационном поиске возникает, по выражению Брука, живой театр. Это в этом я глубочайшим образом убежден, это исповедую. И в таком жанре это особо важно, особо решающий важный момент. Вот, и актеры, вот как-то, мне кажется, здесь заразились этим, для этого должны быть лидеры, которые могут повести, таким, конечно, был Лебедев. Он особо владеет этим даром импровизационным. Это давно. Он всегда в любом спектакле, да не только себе, он обнаруживает камертон, который помогает мне всегда со всеми актерами это выстроить. Он настоящий в этом смысле лидер. Вот. Если бы был другой артист, мы бы не достигли не только в этой роли, но все бы могло бы быть иначе. Вот что важно, мне кажется. Понимаете, это очень важный момент. Вот, а что другое, я только благодарен, потому что самое важное, когда находишь отклик в том направлении, в котором шел, и сегодня я его почувствовал, помимо просто приятных слов, главное, что почувствовано замысел, что ли, и то, как мы, к чему мы стремились, и то, что я получил обратно, за это я искренне глубоко вас благодарю. Потому что это самое важное удовлетворение в нашей работе. Самое важное. Когда этот отклик обнаруживаешь. За это вам спасибо большое всем.
Спасибо, Георгий Александрович. Ну, прежде чем завершать, я все-таки хотел бы еще дамам на всякий случай предложить слово. Может быть, Дина Морицына скажет несколько слов, Эльвира Меликова, прошу вас. Дина Морицына, не желаете ли высказаться?
Я только хочу сказать, что вот с Георгием Александровичем работаем 35 лет, и я первый раз наблюдала, как он работает, когда знает пьесу наизусть. Обычно он, так сказать, провозглашает такой тезис, что даже лучше всего работается, когда забываешь, чем кончается пьеса, о чем говорится в финале, ну, скажем так, условно даже, старается иногда забыть, я правильно приоткрываю ваш метод, именно для того, чтобы импровизационный поиск был свободнее, что ли. То есть вот это такой подход бруковский к роману жизни. Вот почему мы любим иногда делать инсценировки, если есть хороший материал. Но вот тут было как-то совсем по-другому, когда вы, в общем-то, купались в этом тексте и были слишком подготовлены. И это не мешало совершенно импровизационному состоянию артиста, вот этому свободному поиску, спорам. Потому что артисты у нас привыкли спорить с Товстоногом до тех пор, пока они не выяснят для себя все позиции. Так что благодаря этому все время шел вот этот импровизационный поиск. И спорили все. Споры были очень серьезные. Ну, конечно, лидером в этом вопросе был Басилашвили, как всегда, который для себя каждый раз ищет какие-то необыкновенные затруднения, необыкновенный пессимизм нагоняет на себя и мучает всех работников театра. И в основном, конечно, режиссера. Ну вот это был такой особый путь создания спектакля. Конечно, это связано было с тем, что Георгий Александрович много раз ставил это за границей и пришел в свой родной коллектив, где очень многое, вероятно, обогатилось и углубилось, и пошло от артистов. Это был особо очень интересный в этом смысле пример. Мне хотелось бы еще подчеркнуть роль Владимира Яковлевича в этой работе, который приезжал, прочел нам две блестящие лекции. Особенно вторая была тоже, по-моему, на грани импровизации, когда вы сочиняли многое. В книге у вас этого нет. И вы на наших глазах открывали какие-то очень интересные вещи. В частности, тоже тут совпало вот этот поиск трагичности роли Глумова. Когда, только тогда, когда я был дневником, господа, я был честен. Вот эту мысль вы варьировали у нас, и мне кажется, что мы очень много получили от этого общения. И я должна сказать, что Островский, нас тоже это очень волнует, Афанасий Дмитриевич. Тут был Международный институт театра, они были на наших первых репетициях. И я как раз тоже говорила, вот что такое Островский, что сейчас пришло его время. Вслед за Владимиром Яковлевичем я уже повторяю тоже эту теорию и являюсь его пропагандистом. Это прекрасный, гениальный драматург. И тут со всех концов аудитории послышались возражения, что одна англичанка сказала, у нас с огромным успехом прошел лес. С небывалым успехом. И знали такие названия, которые мне казались даже для них еще недоступны. И какие-то качества переводов какие-то обсуждались. И, в общем-то, Островский начинает, благодаря усилиям нашего театра, и я считаю, что «Волки и овцы» тут тоже сыграли большую роль, это было как бы преддверием к этому спектаклю. И сейчас «Волки и овцы» идут тоже, по-моему, совсем не так, конечно, ли на премьере.
Появление Фрейндлих.
Очень интересно, и включение Фрейндлих в роли Глафиры. Это им создало, приблизило спектакль к тому, как его задумал Гера Саныч. Потому что тогда там не было такого. Так, здесь больше удовлетворения, по-моему, исполнительнее, чем было там. Там было не так ровно. Вот, и мне кажется, что Островский сейчас действительно вступает в период расцвета и в советском театре, и во всем мире. И если мы как-то это носим свою лепту, то нам остается гордиться этим.
Спасибо, Нина Васильевна. Спасибо. Эльвира Мельковна, может быть, вы скажете?
Даже страшно так в такой океан бросаться. И тем не менее, трудно, конечно, удержаться и не сказать свои какие-то слова благодарности. И действительно, вот много скромнее, конечно, чем все вы, но я тоже видела достаточное количество спектаклей Островского и этой пьесы «На всякого мудреца». Но что всегда вот со школьной скамьи поражало, когда ты читаешь пьесу Островского, тебе смешно или грустно, интересно или менее интересно, в зависимости от твоей культуры, от просто от сути твоей человеческой. А на театре я просто знаю и по своему поколению, и вплоть до своего вот сына, почему-то постановки Островского вызывают дикую скуку. И вот Георгий Александрович в 83 году показал свой спектакль и здесь, в Ленинграде, и привез в Кострому, где зрители, конечно, не так избалованы, как все мы, лучшими спектаклями, лучшими работами советских режиссеров. Тут они испытывали, Георгий Александрович, вот очень жаль, что вас не было, Дина Морисовна и состав актеров, кто там был, они, наверное, могли бы, вот Стрижельщик это великолепно ваш показывал, что такое был ваш спектакль вот в той стране, Волжской, которую так любил, нежно любил Островский. Знаете, что, наверное, удалось вашему театру и лично вам? Вот так, как писал, ведь, наверное, вот Афанасий Ильич меня поправит, когда писатель работает, то у него вот как в устной речи, как все время теплится жизнь. А на театре это шло каким-то стоп-кадром, типа иллюстрации в пьесе, вот ожившая картинка. А здесь за счет того, что идет вот этот вот удивительный замес текста драматургического и вот этого самого дивного, что есть в живой природе театра, импровизации, дает ощущение непрерывного дыхания. Причем вот каждый из нас сегодня по свежему следу увидел много разного. Вот я, например, вдруг увидела мужскую суть, показанную Островским, через просто физическую мужскую суть, что такое вы, мужчины, во все времена, через Крутицкого до Глумова. Причем какой-то, вы знаете, Георгий Александрович, это вот честь и хвала и вам, не только как мастеру, не только как профессионалу, а как прекрасному мужчине. И правда, он мужской, настоящий мужской спектакль.
Значит, и женский. Таким образом.
Знаете, я за то, чтобы мужчины главенствовали везде и всюду. Вот, например, в Англии там меня поразил культ мужчины. И
вот, считаю, особенно что... премьер-министр
английский.
Именно и видно, ее любят все мужчины.
Да, да, да.
Королева и королева женщины премьер. Так все
остальное. Это верно.
Женщины там только, так сказать, афиша, а правят все мужчины. Георгий Александрович, хотелось бы этот прекрасный подарок тем, кто будет приходить в ваш театр. И хотелось бы, конечно, если состоится фестиваль вот 88 года, к столетию, к сожалению, так, а может быть и к счастью, памятные такие даты, они отмечаются гораздо скромнее. А вот к дню рождения 88 года, и когда будет обозначен следующий периодический фестиваль драматургии Островского, в Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы ваш спектакль видели и союзные республики, и те гости, которые приедут сюда к нам. сказать.
В 2008 тоже.
И, конечно, вот мне посчастливилось в жизни моей скромной, что я видела в вашем театре «Горе от ума», «Ревизора» и вот «На всякого мудреца».
«Идиота». А не видели?
Нет. Но для меня так вот и где-то у Анны Ивановны Журавлевой я это находила, вот Ефим Григорьевич, Владимир, Ефим Григорьевич Холодов, Владимир Яковлевич Лакшин, не сговариваясь, во всех своих исследованиях интересно очень обозначили вот эти три пьесы, а вы как практик их реализовали. И единственная жалость, конечно, то, что в отличие от всех других жанров искусства, природа, театр, видите, как хрупко. Нельзя вот посмотреть в три вечера «Горе от ума», «Ревизора» и «На всякого мудреца». Еще раз спасибо. Спектакль ошеломил. Вот сегодняшний спектакль ошеломил. И особенно гениален, вот с моей точки зрения, это мы редко такое слово можем как-то так произнести, без чувства страха. Гениален Лебедев.
Ну что же, завершая нашу беседу, ночную уже совсем.
Да.
Полуночную, можно сказать, предутреннюю даже. Да. Я хочу сказать вот что. Вчера, Георгий Александрович, мы видели почти тем же самым составом замечательный спектакль «Дядя Ваня». Я должен сказать, что спектакль этот вчера произвел впечатление абсолютно совершенного создания искусства. Я не могу сказать, что на премьере этого спектакля у меня было такое же чувство, хотя спектакль был замечательный и тогда. Но вчера я уже почти, как сказал наш классик, не критиковал, а наслаждался. Понимаете? Это было действительно полное ощущение законченной жизни актеров в их беспрерывном, многообразном, сложнейшем общении друг с другом. Это был ансамбль в самом высоком и серьезном смысле слова. Я думаю, что когда мы увидим спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» через год.
Или 88-м году.
Или 88-м году, как обещали. Он еще вырастет и приобретет плоть во многих отношениях. Я думаю, что он выстроится ближе к тому камертону, о котором вы говорили. Потому что я сказал бы так, что чем замечательна игра лучших исполнителей в этом спектакле, вот таких как Лебедев, тем, что алогизм, необыкновенные какие-то яркие, сатирические, фарсовые почти моменты заключены вместе с тем в полное правдоподобие его жизни и каждого слова на сцене. Это правда. Это не наигрыш ни в одном моменте, хотя это выходит в эксцентрику, то и дело, понимаете, в какие-то совершенно неожиданные вещи. У других артистов, у некоторых артистов, исполняющих главные роли, есть очень точно выстроенный рисунок роли, ее объем, ее форма, но ее жизнь, реальное наполнение жизни, между этими вершинными моментами, оно не очень еще полно плоти и полного правдоподобия внутри этого алогизма, так сказать. Вот. Это я хочу сказать для того, чтобы не пересластить пилюлю и думать о том, что в этом спектакле еще многое будет само по себе в ходе дела, так сказать, каким-то движением, каким-то наращиванием актерского самочувствия правдивого, совершенствоваться. А в целом я поздравляю вас с редкой, замечательной удачей, которая, я убежден, станет действительно, как у нас так торжественно говорят, вехой, во всяком случае, в понимании Островского и в его постановках на советской сцене. Спасибо.
Можно мне два слова сказать, как коли вы обратились к дяде Ване, Владимир Яковлевич, разрешите, я сейчас займу ваше внимание буквально на 2-3 минуты. Вас это не утомило, наша встреча сейчас пока. Дело в том, что, ну, скажем, некоторые пьесы Островского давно уже называются в нашем литературоведении, и как-то, кстати, уже принято, что ли, так, ну, скажем, о грозе говорить. Так вот, как наиболее яркий показательный пример, что это романные пьесы. Так, да? Я думаю, я не ошибаюсь. Вот. Ну и когда я посмотрел «Леди Лорни» вчера, а для меня это было, для меня это была премьера, если так говорить, до второй год, да, два года. Вот. Я подумал о том, что Чехов, который не писал романных пьес, он писал рассказы великолепные, великолепные повести и великолепные пьесы. И пьесы как пьесы. В отличие от Островского, который, скажем, написал «Грозу», еще детские пьесы, которые можно считать и романами одновременно. У них как бы заключен сжатый, сконденсированный роман. Вот. Чехов написал «Дядю Ваню» как пьесу, гениальную пьесу, великолепную пьесу. Но я вчера увидел роман на сцене. Вот что я хотел сказать. Роман с его объемом, который заключен вот, ну, в чем этот объем, я ощущаю? Какой-то по многослойности атмосферы спектакля. Она неоднозначна очень, как бывает в романе, скажем. Многослойность, стереоскопичность видения романиста, вот, а в данном случае режиссера, который написал этот роман, роман «Дяди Ваня», вот, это совершенно было для меня очевидным, что это неоднозначное решение. И потом, мне казалось еще, что очень важным здесь, что вот все связи человеческие в «Дяде Ване», они взяты в таком, мне кажется, опять-таки необычайно динамичном, но все-таки романном каком-то таком, понимаете ли, и течении, так сказать, и значимости, что ли, литературной, сценической, что вы вот как-то вот обратили это все в понятие для меня, в понятие романности. И я в этом чувствую какую-то новизну, потому что, понимаете ли, Чехов очень много планов. Это, конечно, не открытие, все это мы знаем, но когда вот мы видим громаду, тогда хочется еще больше думать, еще с большим уважением думать о Чехове, и думаешь все больше, с еще большим уважением о Чехове, как о драматурге, который что-то взял все-таки от Островского. Вот. И пошел дальше. Вот. Но вместе с тем вот этот момент, вот, я бы просто вот как-то так вот я подчеркнул бы, как очень важный момент вчерашнего совершенно замечательного для меня зрителей спектакля. А в Островском, в спектакле, о котором мы говорим, ради которого мы собрались, я еще отметил бы одну деталь, которая, может быть, очень мала сама по себе, не так значительна для вас. Вот. Это такая мелочь режиссерская, такая, так сказать, понимаете ли, в общем, маленькая лишь деталь, возможно. Но я почувствовал, как тонко, ненавязчиво вы провели тему отчуждения человека. Ведь все они друг друга очень не любят. Они все после каждого поцелуя руки стирают носовые платками. Здесь во всей сцене гуляют носовые платки. Причем они ненавязчиво, но у всех есть носовые платки. И все вовремя, и очень, так сказать, незаметно друг для друга, или же стирают рукой поцелуй, или платком, или весь. Вот через эту маленькую, казалось бы, режиссерскую деталь, которая, опять-таки, подчеркиваю, проведена весьма ненавязчиво. Едва-едва нас ощущается. Я почувствовал, что тема очерченности людей сценическими средствами удивительно тонко передается. Вот это мне еще хотел бы добавить, ну как маленькую-маленькую еще крапинку, потому что мы говорим.
Я знаю, что Глумов племянник Мамаева.
Ну что же, спасибо. Пойдем встречать рассвет.
До белых ночей.
До белых ночей.
Скоро белая ночь будет. В мае.
Я буду помнить, что Николай сегодня играет ту роль, которую тогда играл в Москве.
В этом смысле.